Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Пигарева. Лекция «Прадо тайны мадридского двора» или «Как рождается великий музей».
Добрый день. Дату этой лекции мы с лекторием определили еще 3 месяца тому назад, не ведая, что очень правильно угадаем. Потому что несколько дней тому назад в Испании была образована комиссия по празднованию 200-летия со дня создания музея Прадо, которое случится 19 ноября 2019 года. И фактически наша лекция вписывается вот уже в юбилейные торжества, которые сегодня начинаются. Позволю себе начать с такого личностного мемуара. В первый раз в Мадриде и в Прадо я оказалась в 1989 году. Мы были таким последним поколением филологов-испанистов и вообще западников, которые еще учились при железном занавесе, были уверены, что, возможно, они никогда и не увидят ту страну, которой им суждено заниматься. Но так получилось, что меня отправили переводчиком с писателем Львом Ашаниным и с заданием от Союза писателей ни в коем случае не переводить ту околесицу, которую он будет говорить, а рассказывать что-нибудь интересное, поскольку пора уже менять облик страны. Понятно, что в первый же момент, когда удалось сбежать от Льва Ашанина, я отправилась в Прадо, про который уже тогда мы читали все и знали наизусть, где какая картинка и где она висит, и казалось, что тот факт, что этот музей существует на самом деле, а не в книжке, это было, конечно, головокружительное ощущение. Наверное, только наше поколение вот пережило вот ровно вот этот переход из виртуальной реальности мира к ее такой реальности вполне осязаемой, вкусной, настоящей. И вот Прадо, вход Гои, он тогда был единственный. У входа стоит прекраснейший император Карл I, он же Карл V Священной Римской империи. Тогда я еще не знала, что это скульптура итальянского скульптора Помпео Леоне, классика итальянского возрождения, является разборной. И доспехи Карла можно было снять, и он представал абсолютно обнаженный, что заставляет вспомнить о знаменитой истории о том, как обнаженный Ленин стоял в мастерской у Меркурова, когда он работал над проектом Дворца Советов. И вот мимо чудесной работы Кареньо де Миранды, посол Петр Иванович Потемкин, который тогда в Прадо назывался, это была такая старая замшелая табличка, на которой было написано «Посол Иванович». Если я проследовала в зал Прадо, главный, базиликальный, где висят менины. Наверное, одна из самых загадочных и невероятных картин истории мирового искусства. И вот когда ты оказываешься перед менинами и совершенно физиологически ощущаешь магнетизм этого пространства, картины барокко, 17 век, где все персонажи смотрят на что-то, чего мы, зрители, не видим, то есть фактически смотрят на нас самих. А в дальнем зеркале, а в глубине отражается король Филипп IV и жена его Марианна, которых, на самом деле, на картине нет. И одновременно взгляд художника, который направлен тоже на нас, и уходящий вглубь картины пучок света. Причем, опять же, по такой мистике этой картины, тот персонаж, который открывает вот эту дверь, который еще больше затягивает нас во внутреннее пространство, это камергер двора, зовут его Ньето Веласкес. Это чистое совпадение, но на картине оказывается 2 Веласкеса. Один выносит пространство вперед, другой затягивает вглубь. И когда ты ощущаешь, что вот эта вот картина сейчас просто магнитом затянет тебя внутрь, появляется группа американцев, ведомая гидом с зонтиком, которые произносят сакраментальную фразу. «Дорогие туристы, вы видите лучшую картину всех времен и народов, написанную художником Веласкесом». Эта картина называется «Менины», потому что это название фрейлин двора, это португальское слово «менины», которые подают инфанте Маргарите кувшинчик, в котором вода с лепестками цитрусовых деревьев. Агуа де Асар, Кока-Кола 17 века. Пройдемте. И вот этот вот как бы шок магнетизма Веласкеса и такой туристической версии как бы остался навсегда как бы припечатанным к этой картине. Сегодня, вот она как раз, инфанта Маргарита с Агуа де Осар. Сегодня мы поговорим именно о том, хотя, естественно, хочется там рассказать о каждом шедевре, о том, как эта коллекция формировалась. И вообще это интересный сюжет, вот откуда берется Великий музей. И понятно, когда мы говорим о Прадо, то первое, что хочется сказать, это музей великий. Да, вполне банальная фраза. Но почему по сравнению с его великими собратьями? Во-первых, по сравнению с Лувром, Эрмитажем, это музей обозримый. Он такой, чтобы поразить, но не наповал. В нем по концентрации шедевров, наверное, самое блестящее собрание в мире. То есть какой-нибудь Лувр, Эрмитаж, где просто человек погибает в первый же момент. А Прадо – это музей, который, в общем, за раз можно посмотреть целиком. Сейчас в нем выставлено 1300 работ, но это включая графику и какие-то малые формы после реформы. В запасниках 27 тысяч. То есть, во-первых, это музей обозримый, это музей, где концентрация шедевров совершенно уникальна. И затем это музей с удивительной кармой. Потому что в нем, в отличие от того же Лувра, Эрмитажа, Британского музея, нет наворованных сокровищ, нет военных контрибуций. Это музей стопроцентно честный. Это музей, созданный прежде всего усилиями испанской короны. То есть в нем нет вот ничего, скажем так, незаконного. Хотя, может быть, и хорошо, что британцы когда-то там вывезли что-то из Греции, но это уже другой сюжет. И плюс еще само здание музея Прадо, в отличие от того же Лувра и Эрмитажа, было построено специально для музея, правда, для музея естественной истории. И поэтому оно, как хорошо подобранная рама, обрамляет работы, но не отвлекает от них внимания. Как в королевских дворцах, где то картинки, то отвлечешься на какую-нибудь лепнину, пуфик или часы золотые. То есть это совершенно идеальное пространство с такой испанской монастырской четкостью, которая создает для коллекции потрясающее пространство и обрамление. Понятно, что вот так вот, как в XIX веке, работы уже не висят. И коллекция эта прежде всего связана с историей рода Габсбургов, величайшей европейской династии, которая была единственной династией в Европе, у которой не было скипетра и державы за ненадобностью. Потому что в XVII веке все понимали, кому тогда принадлежал мир. Точно так же, как главный художник Филиппа IV Веласкес не будет подписывать свои картины. В углу картины он оставляет белый листок. Каждый должен сам понимать, что это работа Веласкеса. Зачем оставлять подпись? Поскольку эта коллекция, созданная прежде всего испанской короной, у которой были очень четкие идеологические предпочтения. В этом собрании фактически нет голландцев и англичан, врагов короны и истинной веры. А, например, в собрании Прадо 30 работ Рубенса, причем больших работ, не считая эскизов, это самое большое в мире собрание, и одна работа Рембрандта. Причем и та, приобретенная уже после, при Бурбонах, Карлом III. И удивительно, что единственный Рембрандт в коллекции Прадо – это Артемисия. Это Рембрандт совершенно рубенсовских форм. То есть, возможно, что Карл как бы выбирал ее, и опять же, в пандан как бы к тому стилю, который складывался. Англичане начинают появляться уже только к самому концу XVIII века. И, как вы видите, Рембрандт, в отличие от Веласкеса, подписывает свою работу на ручке кресла очень элегантно. Испанские короли, вот те самые Габсбурги, в которых, я надеюсь, мы сегодня с вами идеально разберемся. Это вообще самая удобная королевская династия, но это чуть позже. Умудрялись коллекционировать те вещи, которые с первого взгляда совершенно противоречат среднему монаршему вкусу. Например, великий Филипп II больше всего на свете любит Босха, который висит у него в кабинете. То есть того самого Босха, которое там долгое время там, не принимали другие династии. Вообще он казался шокирующим там, вплоть до 20 века. А Веласкес является придворным королем Филиппа IV. И вот эта вот, скажем, работа пряхи, в которой Веласкес фактически предсказывает, если вы посмотрите на фактуру, это просто импрессионизм. То есть Мане упал в обморок, когда он ее увидел. Когда футуристы, там все Маринетти, Лоренцо Балла, все итальянцы начала века начинают рисовать велосипеды, пытаясь передать вот это вот движение и считая, что они делают что-то новое. Посмотрите вблизи на колесо Веласкеса, оно крутится. То есть ни одному футуристу и близко такого не представить. это художник совершенно экспериментальный, свободный, вообще великий. Он становится придворным художником Филиппа IV. А у Карла IV придворный художник Гойя. Картина, вот портрет семейства Карла IV совершенно оскорбительной реалистической наглости. То есть если вглядеться в нее, кажется, что это компания таких бакалейщиков, выигравших большие деньги в лотерею. Но при этом они как-то терпят Гойю, и он продолжает быть придворным художником. И последнее, вот великое отличие Прадо от всех прочих музеев, причем оказалось, я-то считала, что это изобретение велосипеда. Оказалось, что я это заметила, а недавно мы обсуждали это с отделом, занимающимся Гойей в музее Прадо, они на это никогда не обращали внимания. Это единственный музей в мире, в котором есть метафизическая конструкция, метафизическая вертикаль.